1.01 интернет, ВКонтакте, Рутуб и Дзен, привет. Ваши глаза вас не обманывают, это выпуск новостей, как и обещано, в среду. Вау, да как же я крут!
Да ты крут, да.
Ты псих!
Как вы заметили, выпуски новостей теперь в два раза чаще. И это не только потому, что они в два раза короче. Хотя нет, по-моему, именно так и работает логика. Капитализм, мир. Чтобы где-то прибыло, нужно, чтобы где-то убыло. Так это и работает. Но вы не обращайте внимания на второй пункт и хвалите меня только за первый. Вау, Стас стал в два раза больше работать. Да, блять, стал. Поэтому если ВКонтакте ты не поставишь лайк, а на Рутубе не поставишь отметку в топ... Дзен, в Дзене вроде лайки, да похер на Дзен, кто его вообще читает, минимальное количество просмотров. Если ты не сделаешь всего вышеперечисленного, твоя мама умрет, извини, таковы правила игры. Miracle of social media. Так что ставь мне лайк или потеряешь что-то важное. Переходим к новостям, среда, у-ху-ху, надеюсь, они выходят не в четверг, марта 2023. Да, я пессимист, ведь пока я записываю этот выпуск, Путин 21 февраля собирается обратиться ко всем россиянам, и будем честны, нам не очень хорошими последствиями оборачивались февральские обращения Путина, если вы понимаете, о чем я. В результате израильской атаки на Дамаск погибли 5 человек. Израиль начал специальную военную операцию по отношению к Сирии.
Я бы продал кое-что из своих израильских ценных бумаг.
Да, вы все правильно поняли. Меньше чем через 2 недели после ужасных землетрясений, которые унесли жизни около 40 тысяч жителей Турции и более 3 тысяч жителей Сирии, Израиль решил отправить им своеобразную гуманитарную помощь на ракеты. Хотя я на самом деле в этом не вижу абсолютно ничего такого. Вы помните геноцид? Ну, вот эту вещь, которая называется страшным словом «Холокост».
Именно. Навальный, поднявший первый тост за Холокост. Именно Навальный, регулярно называющий нас, евреев, жидами.
На все я готов, на разбой и насилие, и бью я жидов, и спасаю Россию.
Ну вот, соответственно, люди, которые больше всего пострадали от фашизма, а именно евреи израильские, взяли, посмотрели на Украину и такие, ладно, мы не можем победить это дерьмо, не можешь победить, возглавь. И в рамках этой логики все работает правильно, потому что один из главных идеологов Третьего Рейха, а именно Фридрих Ницше, причем неважно, хотел он быть идеологом Третьего Рейха или нет. Ребятки, вряд ли Иисус хотел, чтобы миллионы людей истребляли с его именем на устах, как и пророк Мухаммед, но те вещи, которые постулируют пророки, и те вещи, которые люди в итоге делают, они очень сильно расходятся. Примерно как джинсы пикули на заднице каждый раз, когда он идет в латвийский гей-бар. И вот Фридрих Ницше всегда говорил, падающего подтолкни. И вот Сирия, землетрясение, люди погибают под завалами, и что это, если не падение? И израильтяне такие, так, как там завещал Ницше? Бабах, вот вам гуманитарная помощь, на, немножечко ракет. Но, судя по комментариям людей в интернете, их больше волнует не смерти людей в Сирии. Ха, подумаешь, что такого, там люди всего лишь умирают. Да кому это вообще интересно? Давайте лучше в комментариях обсудим, что по этому поводу высказали звезды, бежавшие за кордон от этой самой ужасной войны России в Украине, люди, говорившие, что не могут жить в стране, которая воюет со своим соседом, который на него напала. Но шах и мат. Видите эту фото? Это Макаревич, Алла Борисовна Пугачева, Максим Галкин и все остальные люди, которые вышли на митинг ради того, чтобы сказать, мы не потерпим подобного произвола. А, нет, извините, это программист, я фотошоп. Нет, они никуда не вышли. Ну ладно, хотя бы Максим Кац высказался по этому поводу, я уверен.
Я российский политик. Раз уж я взял на себя эту роль, то моя прямая обязанность теперь разговаривать с соотечественниками.
Да ладно, вы рассчитывали на какой-то другой результат, никто ничего не сказал. Вот Илья Варламов ехал на Майдан в 2014 году и стоял на фоне российского флага, на котором написал «За Майдан! За Майдан!». Это, кстати, не является ли порчей государственного символа? Ну ладно. Но про протесты в Молдове или в Париже, про 500 000 человек, которые вышли в Великобританию, вам никто не расскажет из них, потому что, ну, это ж не Россия. Всем можно, кроме русских. Русским вообще ни хрена нельзя. Fucking Russian. Но если израильтяне при этом хотят убивать своих ближайших соседей, которые находятся и так в плачевной ситуации, или людей избивают дубинками в Молдове, или людей до смерти забивают во Франции, пробивают черепные коробки и ломают кости, ну это нормально, потому что, ну не рашка же. Классно, ну типа так и надо, ну а чё? Что они эти протестующие, вот что они там это, ну ходят. Израиль утверждает, что ракету запускали по зданию корпуса стражи Исламской революции. А, ну тогда ладно, тогда нормально, наверное. И сказал Бог, пусть будет счастье в каждом уголке земли. И создал Бог землю круглой. Что же до бежавших звезд, скажу только одно, пряча голову в песок, не забудь закрыть глаза. Но в любом случае ждем ответных действий от Сирии, и я уверен, Израиль им для этого даже вооружение предоставит, ведь, как известно, евреи после драки просят дать сдачи. Панин и Верка Сердючка отплясывают в поддержку ВСУ в Испании. Давайте посмотрим. Как Короче, у Сердючки был концерт, а Панин, как человек уважаемый, был сразу же приглашен на сцену для того, чтобы сплясать. И засосал там кого-то из мужиков, который вроде как сам любовник Сергея Данилко. Короче, я не хочу гей-драмы. Да и не только гей, я вообще никакой драмы не хочу, не люблю их в принципе. Недавно у меня был секс с моей девушкой, и после секса она отправилась в душ. А я заметил, что она на уголке тумбочки забыла свой дневник. Я открыл ее дневник и прочитал его. И сказать, что я охренел, вообще ничего не сказать. Оказалось, что у нее двойка по математике.
Благодарю небеса за маленьких девочек.
Но что же до этих потанцулек на концерте Сердючки? Теперь я в полной мере ощущаю смысл выражения «испанский стыд». Господи, как это стыдно. Каталония, я теперь за вас. После такого и я бы отделился. После такого Карлес Пучдемон должен напрямую обратиться к руководству Испании и сказать: «Испания, мы, каталонцы, заявляем, ноги наши здесь больше не будет». Если вы поняли эту шутку и к чему она приурочена, поздравляю, вы деградант.
И били его ногами, и кричали: «Сука, сука, сука».
Да, нам это нравится.
Может, не стоит каждый раз, когда вы услышали о том, что кто-то сделал что-то максимально извращенное, искать ВКонтакте, отключать безопасный поиск по видео и искать это? Вы ненормальны. Но правильно ли я все понял? Если где-то ошибся, поправьте, что украинский трансвестит-русофоб Верка Сердючка поет на сцене в Испании, собирая деньги в поддержку Украины, вместе с геем, очко которого размером уже солнечную систему, и концерт при этом на русском языке, который вроде как империалистически и неправильно на нем вообще говорит. Что ж, я уверен, что те методички Кацу и остальным были спущены не просто так. Вот от этого Путин действительно придет в страх. Да чего уж тут говорить, я, блядь, сам боюсь. Да, как работать с жертвами режима, Путин уже знает, но что делать с жертвами аборта, ума не приложу. В любом случае, ждем концерт Верки Сердючки и Панина, дуэт вышел неплохой, где-нибудь в Бахмуте. Подростки в Калининграде совершили диверсию на железной дороге по украинскому заказу. Некий паренек из Калининграда, 15 лет от роду, познакомился в интернете с украинским цепсошником, который ему сказал: «Пс, парень, хочешь немножечко диверсии? Это поможет победить Путина». Боже мой, в какой момент от сладких подарков мы перешли к поджогу инфраструктуры?
О чем ты думал, дебил?
В общем, этот паренек собрал друзей и парочку подруг и поджег релейный шкаф, парализовав тем самым железнодорожное движение на некоторое время. В итоге полиция всех ребят повязала, и сейчас они проходят по 167-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Да, увы, вот такие вот люди живут среди нас. И как-то даже, знаете, честно говоря, не жалко, ребят, вот додуматься до того, чтобы поджигать инфраструктурные объекты, тем более, которые имеют военное назначение, в период войны, я не знаю, почему там 167-я статья. Это порча имущества. Почему не 205-я, часть 1-я? Содействие террористической деятельности. В любом случае, идиотов малолетних не жалко, хочется сказать им только одно.
Бывайте, ихтиандры хуевы.
Польша подтвердила готовность бойкотировать Олимпийские игры в случае участия россиян. Да, а Гитлеру на Олимпиаду в свое время им приехать ничего не помешало, хотя что-то мне подсказывает, они бы и сейчас к нему приехали.
У нас там небольшое интимное дело, хотите, поедем вместе?
Но без такой важной страны, как Польша, Олимпийским играм осталось года 2-3, не больше. Кто же будет выбывать первым всегда? Да, я вам уже говорил, что если инопланетяне прилетят на Землю, чтобы нас захватить, первые они захватят Польшу, если она как громоотвод. Знаете, национальный художник организует фантазию нации точно так же, как национальный политик организует силу государства. Иногда две эти личности сходятся в одном человеке. Гитлер, Зеленский, Дуда! США заявили, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России в конфликте на Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что если Китай окажет материальную поддержку России или помощь в обходе системных санкций, будут последствия. Подождите, а что такого-то? Вроде бы, если Китай поставляет оружие России, то он не является при этом стороной конфликта. Вроде бы это как-то так должно работать?
Я вообще не в курсе, о чем мы говорим.
Вот эта вся история там по поводу того, что...
Вообще не в курсе.
Я понял.
В общем, Блинкен, по сути, говорит: я перед ним виноват, следовательно, я должен ему отомстить. Но я все-таки думаю, что ничего подобного не произойдет, потому что для Китая это слишком сильный и слишком ответственный шаг. Тем более, зачем нам вооружение? Вон, недавно слили голосовое сообщение от Евгения Пригожина, и он там говорит, что он в шоке от российской промышленности, от того, насколько быстро она смогла перестроиться на военный лад, что у нас огромное количество вооружений, которые просто лежат на складах, а вагнеровцам их не предоставляют, потому что внутри страны есть... люди, которым это не очень интересно. Ну, знаете, военные победы. Да и в целом для Китая это слишком ответственный шаг, я сомневаюсь, что они на подобное удосужатся. Хотя, чем черт не шутит, в наше время возможно абсолютно все. Датский канал ДРТВ показал «Шеврон» ИГИЛ в интервью о ВСУ. Я, кстати, напоминаю, что ИГИЛ —
запрещенная в Российской Федерации организация.
После того, как этот репортаж увидел свет, западная общественность начала возмущаться. Как так? Оказывается, за ВСУ воюют игиловцы, то бишь настоящие террористы. Ну, те самые, против которых вроде как и создана НАТО. Правда, теперь НАТО снабжает их вооружениями, получается, что что-то пошло не по плану.
Я похож на человека, у которого есть план.
После этого военный, попавший в эту незаурядную ситуацию, решил отмазаться, знаете как? Он записал обращение, в котором сказал: «Ну я на самом деле не игиловец, я убил игиловца и взял его шеврон и начал носить, потому что это как бы трофей, это моя память об этом убитом мной человеке». Ну да, известна ситуация, что советские солдаты носили на себе нашивки СС «Мертвая голова». Вот, кстати, они. История абсолютно реалистична, и знаете, что я понял? Гитлер убил Гитлера только ради того, чтобы никто не заполучил его шеврон. Да, этот Гитлер. Старина Адольф, как никто другой, умел хранить свои реликвии. Кстати, а вы знаете, где боец ВСУ нашел, по его словам, игиловцев? В Вагнере. Но он говорит, что ИГИЛ воюет за ЧВК Вагнера. Даже если на секундочку предположить, что ребята из Исламского государства воевали бы на стороне России в ЧВК Вагнер, это вообще дикость. Обычно они вступали в Азов, и этому есть множество видеоподтверждений. Огромное количество таких случаев. Нацисты всех мастей ехали, ну, как бы в Азов вступать, потому что всем известен факт, что нацизма в Украине нет, а значит, ну, нужно как-то уравновесить, надо добавить. Меня просто больше волнует в этой связи, так сказать, вопрос коммуникации. Я никогда не понимал людей, которые не говорят по-русски. Правительство Молдавии нацелено на процветание без России. Недавно правительство демократичной и свободной Молдавии ушло в отставку, и там теперь новый премьер-министр, которого зовут Дорин Ричан. И он сказал следующее. Приднестровье должно быть демилитаризировано, а российские войска нужно оттуда выгнать. Вспоминая Майдан 2014 года, начинаешь приходить к выводу, чем хуже в стране дела, тем больше виновата в этом Россия. Серьезно, тем больше криков в сторону ужасного путинского режима. Это, знаете, как Мальвина, которая несколько раз пыталась бросить Буратино, но Артемон каждый раз приносил его обратно. В общем, случилось закономерное при смене одной власти на другую ситуация. Сменили шило на мыло. Билд. У Путина больше нет ядерных бомб. Да, известный факт, то, что у Путина ядерных бомб осталось
не так много.
А еще у Путина, вот вы не поверите, двойников
не так много.
Кругломордый, квадратномордый, кругломордый. Квадратной мордой.
А вообще на подобные заголовки даже внимания обращать не стоит, потому что немецкий билд — это не просто самая желтушная помойка из всех немецких помоек, это самая желтушная помойка, может быть, даже в мире, наравне с The Sun и остальными.
Напридумывали там у себя в Немеции.
По своей желтушности сравнить его можно разве что с каналом «Популярная политика», запуск которого обошелся в 2 миллиона евро. Серьезно, я не мог поверить в эту цифру, когда посмотрел интервью Марии Певчих Юрию Дудю, кстати. Сегодня вышел на моем бусте разбор этого интервью, это просто великолепно. Я хочу сказать, что Юрий Дудь, ну, все-таки иногда умеет приятно удивлять. Это не обычное его интервью, потому что там он Певчих прям размотал, это было просто великолепно. Но больше всего меня, конечно, шокировал вот этот вот момент с «Популярной политикой». Я, конечно, знал, что они кучу бабок в продвижение своих либеральных каналов вклад. Но чтобы настолько большие бабки, зачем? Вам нужна была только камера и студия. Это не стоит 2 миллиона евро. Чистые штаны для Майкла Наки, но, с другой стороны, может быть, их все равно каждые 20 минут менять. У него теория двойного времени. Да и по степени желтушности они с немецким билдом находятся примерно на одном уровне.
Ну да, забавно. Госсимвол сжигают. Ну, прикольная превьюха, реально. И Путин моль. А образ таракана, это у вас, наверное, из прошлого навеяло немножечко. Ладно, понятно. Примитивнейшая геббельсовщина для жрущих говно. Не удивлен, что Антон Пикулев выходец именно с этого канала.
Поляков возмутили разгуливающие с нацистской символикой беженцы с Украины. На одном популярном польском ресурсе вышла статья, в которой есть фотография с украинским мальчиком, у которого что-то вроде нашивки, флага украинской повстанческой армии. Я напоминаю, что это нацисты, но по совместительству они являются теперь героями Украины. Ну и Степан Бандера, Оскар Кучера другим способом, не совсем законно стал героем Украины. Я тоже хочу обосраться у Дудя.
Обосрался.
Что сделали?
Обосрался.
Ну а происходит героизация пособников нацистов на фоне того, что настоящих героев, украинских солдат и генералов, которые освобождали от Третьего Рейха территорию нынешней Украины, теперь как-то не особо почитают, их памятники сносят. И всем по большей части плевать. Даже мировому сообществу. Хотя нет, ему в первую очередь. Но не полякам. Не полякам, потому что украинские националисты, как раз-таки та самая пресловутая ООН-УПА, истребила огромное количество людей. Именно поляков. Я напоминаю о том, что такое Волынская резня. На эту тему даже даже фильм замечательный есть, снятый польским режиссером. Если хотите ознакомиться с ситуацией, рекомендую посмотреть. Хотя, опять же, я недавно с одним бандеровцем на эту тему дискутировал. Знаете, что он мне сказал? Он меня уверял в том, что это на самом деле советские солдаты переодевались в форму украинских националистов, истребляли поляков для того, чтобы подставить украинских националистов. Шизофрения примерно напоминает мне либеральную риторику, когда они в очередной раз пытаются вколоть нам ударную дозу «это другина». Но если поляков так сильно впечатляют нашивки на куртки и шевроны, представьте, что будет, когда они увидят татуировки украинских беженцев. Зеленский ввел санкции против 333 россиян. Да, хотели собрать больше, но не получилось нужной цифры, поэтому остановились на этой. Просто найти 1488 российских бизнесменов, которые не высказались бы против войны, не получилось. Украина попросила Spotify исключить из своих каталогов российских исполнителей, поддерживающих власти России. Я на самом деле полностью одобряю эту методику, и я считаю, что давным-давно это нужно было уже сделать, а еще желательно добавить паспорт хорошего русского. Ну то есть, понимаете, проходишь опрос. Если поддерживаешь Россию, то, соответственно, исключен со всех возможных платформ и площадок. Если высказываешься против России, то должен подкрепить это какими-то конкретными действиями. Ну не знаю, на митинг там, например, выйти.
Почему вы здесь сегодня?
Я честно вот, ну, с девочкой пришел, да, вот.
А она почему?
Она, да не знаю, ебанулась за либералов тоже.
Разбить голову, военкомат поджечь.
Все, кто жжет военкоматы, заставляя мусоров бежать от страха. Я люблю вас очень сильно и поддерживаю вас.
Проснись уже, блядь, самурай. Время сжечь этот город.
Разорвал повестку и поджег военкомат.
Если ты это сделал, то получаешь паспорт хорошего русского, и штангенциркулем тебе череп замеряют, и если все нормально, то ты, соответственно, отправляешься в прекрасный рай под названием Прибалтика. Ведь только в Прибалтике ты сможешь провести по-настоящему большую работу по
выдавливанию имперскости.
Чебурашка вновь возглавил кинопрокат России и СНГ. Ох уж эти! А ведь с премьеры, я напоминаю, прошло уже полтора месяца, что может говорить об абсолютном штиле по части громких кинопремьер. Хотя сейчас вроде идет комедия очередная. Да, уверен, очень смешная, но я бы все-таки не рискнул. Поверь, российский кинематограф, я от тебя устал. Но с другой стороны, у нас есть еще и новый фильм «Квартета И», который наверняка очень хороший, но как ни крути, ни в какие подметки первому фильму «Квартета И» не годится. Разве что покекать с лица Демидова. В любом случае, сидим дома. Хотя вообще, зачем выходить, если есть возможность остаться дома? Зачем вообще куда-то выходить? Никогда этого не понимал. Я вот сейчас вообще не выхожу из дома никуда. Да, утрите завистливые мины. Я очень много работал для того, чтобы никогда не контактировать с людьми больше. И оно того стоит. Международная федерация журналистов инициировала исключение Союза журналистов России. Попробуйте провернуть то же самое с Федерацией бокса России. Ну а если серьезно, то очень важная инициатива в отношении журналистов России. Больше всего по поводу их присутствия возмущались скандинавы, обвиняя федерацию в недемократической практике, неэтичных финансовых операциях и отсутствии реакции на то, что официальные российские СМИ создают региональные ассоциации на новых присоединенных территориях. Так что иронично, так главный из них, Егор Крид, вообще ни слова по этому поводу не сказал, ведь он самый главный в России скандинав. Сейчас объясню шутку. Скандинавы? Одну букву меняем, получается скамдинавы. Скам — это что? Ну, типа, обман, наёб. А Егор Крид недавно детям лекцию читал по поводу того, как быть не обманутым в интернете. И призвал, чтобы не быть обманутым в интернете, подписаться на свой телеграм-канал. И это с учетом того, что там он рекламирует обман, наёб и казино, то бишь скам. То есть он скамдинав. Я понимаю, это весьма специфический юмор, но будем честны, от стандартного строения шутки сетап патчлайн мы очень устали. Поэтому просто хапните говна. Но вообще подобного вот рода исключения кого-либо откуда-либо — это всегда палка, скажем так, о двух концах. К примеру, можно приостановить членство России в Совете Европы. Можно призвать ее покинуть Совет, но потом не нужно ныть о правах человека, когда Россия в итоге выходит и из Евросовета, и из Конвенции о правах человека. Ведь в таком случае все претензии о несоблюдении прав человека, и да, я напоминаю, Алексей Навальный все еще считается человеком, во всяком случае причисляет себя к этому виду. Так вот, все эти претензии по поводу несоблюдения этих самых самых прав, не могут быть отправлены в Российскую Федерацию, потому что Российскую Федерацию вы, по сути, сами выкинули из этой конвенции. И получается такая же ситуация, как та, в которой нас уверяют либералы. Мол, в Украине не было нацизма, в Украине не отменяли русский язык. Но теперь, когда Путин вторгся, да, там и нацизм появился, и русский язык тоже отменяют. Но то же самое и здесь. Вы выкинули Россию из этой конвенции и тем самым увеличили количество несвобод. Ну, то есть до этого свобод было много, а потом вы такие, все, Россия, уходи отсюда, и свобод теперь нет. И все ваши претензии о том, что Россия не свободная страна, получается, работают в первую очередь против вас. Вот такая вот интересная эта вещь. Логика может быть палку о двух концах на самом деле. Так что теперь, когда в России будут притесняться права тех или иных журналистов, происходить это будет в первую очередь по вашей вине, потому что вы, Евросоюз, осознательно лишили себя инструмента воздействия на отстаивание свободы слова. Вы могли помогать этим журналистам, а вместо этого такие, ну все, боритесь с этим путинским режимом сами. Нам только сладкие подарки. В Роскосмосе анонсировали запуск модуля российской орбитальной станции в 2027-2030 годах. Очередные сроки в случае реализации выглядели бы белиссимо, просто великолепно. Но в реальности, увы, почти несбыточны, как и все, собственно, сроки, которые нам озвучивает Роскосмос на протяжении всех последних 30 лет.
Верьте мне.
Научно-энергетический модуль, который должен был отправиться вслед за наукой и МКС, уже туда не полетит и должен стать первым модулем российской орбитальной станции. Его должны будут переоборудовать под это дело, и это займет еще какое-то количество времени. А вот с учетом отсутствия денег на этот проект на 2023 год, как об этом говорил главный конструктор корпорации «Энергия», сроки, скорее всего, сдвинутся еще. К тому же научно-энергетический модуль делают уже давно, его уже по сути сделали, были уже его испытания, и в каком-то виде он существует. Правда, в каком?
Неизвестно.
А вот насчет остальных четырех модулей, которые должны запустить до 2030 года, вообще ничего не известно. Ну, то есть известно, конечно, что это будет узловой модуль типа причала, который уже запущен в МКС, а также будет шлюзовой модуль, целевой и базовый. Это на первом этапе, как заявляется. Но уверен, насчет базового и целевого там еще конь не валялся с этими планами. Ведь мы модули, если судить во всяком случае по науке, наука это модуль, да, можем создавать лет по 15. А если считать с 95 года, когда эту самую науку изначально начали строить, то вообще охренеете от сроков. Это еще не говоря, что строили в основном, используя советское наследие, советскую инженерную школу, советские компоненты и советские наработки, от которых во многом отказались. Так что сейчас это, наверное, лет 50. Индия уже обогнала нас по спутникам. Дальше уже только научные модули, увы, ребятки. Друзья, такие восхитительные чашки «Новичок», такие офигенные свитера и много чего еще другого классного и интересного за недорого для моих зрителей на сайте podsas.ru. Да, ссылочка в описании, переходите. Я сам спонсор этого видеоролика. Воздушные силы США сбили у Аляски воздушный аппарат. Да, партия Анатолия Шария наносит новые удары по Соединенным Штатам Америки. Выдержат ли они? И где тот герой, что спасет их? На самом деле, да, сбили очередной объект, и, как говорят, в этот раз он был размером с... Но помимо габаритов была еще одна отличительная особенность. В этот раз он летел на высоте 12 тысяч метров над Аляской. Это как рост Шевцова, но только без знака минус.
Тварь задолбал!
Проблема в том, что из-за таких габаритов и большой высоты он мог бы столкнуться с каким-нибудь гражданским авиалайнером, и это уже создает угрозу безопасности. Кстати, вы знаете, какая разница между нами и Аляской по части часового пояса? Я охренел, когда узнал, что у нас разница 24 часа. То есть, по сути, если какого-нибудь 1 января 2024 года ты отправишься на Аляску, и каким-то чудом доберешься туда меньше, чем за день, то ты, получается, отправишься на год назад. Правда, ненадолго.
Понимаешь? Нет.
Да как нет-то, блядь?
Еще через день после этого сбили уже третий, или даже четвертый, тут смотря как считать, воздушный объект, который летел в Канаду со стороны Аляски. И летел он приблизительно на такой же высоте, как и предыдущий. И пока что власти США не спешат обвинять Китай, хотя очень хотят, я прям вижу по их глазам. Однако, в отличие от предыдущего аэростата, нельзя с полной уверенностью сказать, кому принадлежали эти шарики.
Тут к ним подбежали другие люди, которые ненавидят шарики. Я же говорю, стоит просто надуть красный шарик, и сразу на него бегут люди, которые ненавидят шарики.
Глава Воздушно-космических сил обороны Соединенных Штатов Америки заявил даже, что он не исключает вероятности того, что это на самом деле космический объект, внеземная цивилизация. Да уж, А я думал, что история с тем, как Норад отслеживает полеты Санта-Клауса в сочельник, выглядит странно. Нет, ребятки, есть кое-что постраннее. Например, это заявление, понятное дело, можно было бы сказать, мы в Соединенных Штатах Америки не исключаем, что этот аэростат мог принадлежать любой стране, но мы не исключаем того, что он принадлежит пришельцам, серьезно? Ну то есть, понятное дело, что вероятно даже это в наш 23-й год уже не знаешь, что ждать. Коронавирус, война в Украине, нападение Израиля, землетрясение в Турции, новый стендап Данилы Поперечного, запрет на аборты в конце концов. Я, кстати, до сих пор не могу определиться, как я к этому отношусь. С одной стороны, я за, ведь это убивает детей. Но с другой стороны, я категорически против, ведь это дает женщинам право выбора.
Да.
Но возвращаясь к заявлениям главы сил воздушно-космической обороны США по поводу сочельника и Санта-Клауса и его передвижений, по поводу того, что эти шары могут принадлежать пришельцам... А, погодите, я, кажется, понял. Вы что, взяли на работу Дмитрия Рогозина?
Господи, благослови Америку.
Нет, Боже, храни нас от Америки.
Запусков с Земли не было. Возможно, это обломки шаттла, проникшие в атмосферу.
А возможно, это Санта-Клаус.
Падение метеорита над Ла-Маншем сняли на видео. Небольшое светопредставление от метеорита. Метеорита размером с метр, который вошел в атмосферу где-то во Франции, в районе Франции. И, скорее всего, почти полностью сгорел от трения. Что его отличает от многих других метеоритов, так это то, что он был обнаружен всего за несколько часов до падения.
То ли дело наш, Челябинский, который мы увидели, когда он уже падал на нас.
Нихуя себе, это что такое? О, нихуя метеорит, блядь.
Внимание,
ебануться.
Число погибших от землетрясения в Турции превысило 38 тысяч человек. Новости постоянно обновляются, и цифры продолжают расти. Цифры просто сумасшедшие. Кстати, мне безумно нравятся конспирологические теории о том, что землетрясение по Турции и Франции, по всех территориям происходит из-за того, что Путин начал бомбить ракетами Украину, и это как-то там на тектонические сдвиги повлияло, и начались землетрясения.
Показать тебе наши ракеты, блядь? Хочешь, блядь? У нас здесь оружие, блядь. Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, блядь, и вся страна твоя будет под водой.
Так не проще ли тогда было просто напасть на Сирию? Один хрен, они всех боятся и никому толком не отвечают, и тем самым устроить там такую головомойку, чтобы начали сдвигаться тектонические плиты в районе Украины. Это был бы хитрый план. Во-первых, за Сирию никто бы не наложил никаких санкций, потому что, ну а чё бы их не бахнуть? Во-вторых, так бы Путин переиграл всех. Эх вы, Владимир Владимирович, а ещё говорят, что вы гроссмейстер. Ремарка специальная для фанатов Юрия Лозы. Это всего лишь шутка.
Ебанем под Тбилиси.
На самом деле это конспирологическая теория, ничего общего с действительностью не имеющая. Путин не виноват в этих толчках и землетрясениях, окей? Нет, ну то есть, конечно, виноват, просто если не винить во всем Путина, то кого винить? Кошка бросила котят, это Путин виноват. Но от шуток к фактам. После землетрясений в Турции суммарное количество пострадавших составляет около 100 тысяч человек. Больше 2 миллионов человек были эвакуированы из зоны бедствий. Но при этом эти ужасные события дополняются все новыми и новыми подробностями. Например, через 128 часов из-под завалов вытащили мальчика, который там пролежал. 128 часов. Представьте себе, что он испытывал в этот момент. Прям как в том фильме. Вот только на час больше. И понятно, что и сам фильм был основан на реальных событиях. Но вы поняли, час под завалами может длиться бесконечно. Парень там пролежал несколько дней. Ужас, да и только. И самое ужасное, что таких историй просто полным-полно. Вот, например, 13-летний мальчик спустя 55 часов под завалами в итоге был извлечен. Все это время он держал в руках попугайчика. Отца с 6-месячным младенцем смогли вытащить спустя 158 часов. На 10-е сутки смогли спасти женщину с 2 детьми. И даже на 11-е сутки все еще удается извлекать живых людей. Но многим, как в Сирии, так и в Турции, повезло и того меньше. Например, по той же самой Сирии данные очень сильно разнятся. ВОЗ говорит о примерно 8,5 тысячах погибших. Минздрав страны сообщает о количестве значительно меньшем, примерно 1500 жертв. Но это если не считать количество погибших на неподконтрольных территориях. Волонтеры поделились тем, какие вещи передают в помощь пострадавшим. И там просто вообще хрен пойми, что встречается. То платье с корсетами, то кружевное белье, грязная одежда. В общем, не всегда есть понимание, в чем конкретно нуждаются пострадавшие. Также, помимо всего, вызывает удивление наличие огромного разлома после землетрясения. По сути, в Турции чисто визуально появился местный большой каньон. Наличие такого большого разлома посчитали редкостью и связали с неглубоким залеганием самого очага землетрясения. А накануне в Турции были зафиксированы новые толчки, в этот раз магнитуды в 5,1 балла. И после этого разрушилось еще несколько зданий, которые ранее уже были повреждены. В Сирии магнитуды оттуда составила 5,4 балла. И пока конкретно данных каких-то о новых пострадавших на данный момент нет. Представляю, как сейчас там страшно людям, хотя нет, не представляю. За недопуск России на Олимпиаду проголосовало 35 стран. Это произошло уже после того, как были предложены условия, по которым покаявшиеся могут вернуться, но только без флага страны и каких-либо опознавательных знаков. В этом плане, кстати, огромное уважение вызывает президент UFC Дана Уайт, когда ему сказали, что типа вот ну нельзя под российским флагом выходить, мы, собственно говоря, отменяем российскую культуру, он сказал, ну окей, пусть тогда все выходят под нейтральным флагом или вообще без флага. Ну и вот, соответственно, UFC сейчас так и проводится, и на мой взгляд это справедливо, хоть Дана Уайт периодически совершает весьма противоречивые поступки, но вот этот вот жест, мне его прям понравился, красиво. Что же касается голосования за недопуск России на участие в Олимпиаде, то против России проголосовали, ну, разумеется, самые большие представители всех возможных прав и свобод. Страны, которые больше всех, во всяком случае, на словах дрочат на свободу и демократию, хотят лишить этой самой свободы страну за то, что, ну, не нравится им то, что эта страна делает. Да, конечно, она не делает ничего такого, что и те бы себе не позволяли, но тем не менее.
Все животные равны, но некоторые равнее других.
Но я уверен, что это все не по национальному признаку, да, ведь Юрий Дудь просто посмеялся над моим суждением, которое я выдвинул в первые месяцы войны.
Он сравнил их с евреями времен Второй мировой войны.
Да.
И это просто жесть.
Да, я говорю, ебла.
Так что да, мы ведь не новые евреи, так что это не по национальному признаку, не потому что мы русские, а просто потому что что? Впрочем, не задавайтесь этим вопросом, вменяемого ответа на него вы все равно не найдете. До этого, кстати, некоторые страны сказали, что они могут бойкотировать будущие игры в Париже. Чехия, вот, например, хочет найти юридическое обоснование для бойкота. И тут на сцену выходит Бах и говорит, что правительства не будут, оказывается, решать, кто может участвовать в соревнованиях. Цитата. «Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать это, не правительством решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях, а кто нет. Это было бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем сегодня». Забота. Большое спасибо за заботу. Вот же старый маразматик, ей-богу, а кто в прошлом году российских параолимпийцев прямо перед соревнованиями решил отстранить? Глава румынского комитета Бздажек Западловский? Нет, ты, ну не лично ты, а вы со всем остальным правительством. Об этом даже глава международного параолимпийского комитета говорил прямым текстом, так что чё сейчас из себя дурачка строит? Или вы мне хотите сказать, что он придумал, ну, про это личное решение Баха отстранить всех и вся и выпуск рекомендаций, наверное, да, при остановке участия во всех федерациях? Это тоже он сам придумал внезапно, взял и публично рассказал ложь? Нет, я лично ему верю, потому что всегда, когда какая-то страна начинает военные действия в отношении другой страны, Международный олимпийский комитет обкладывает ее санкциями. А, нет, подождите, это ж только с России. Рашку! У-у-у! Мы загасим вашу рашку санкций! У-у-у! Поэтому, уважаемый Международный олимпийский комитет, и в частности Бах, не надо нас лечить всякими историями о том, что вам важны какие-то права человека. Я могу поверить, что вам действительно важно многое. Отдых в Дубае, отдых на Мальдивах, бутики Бриони в ваших городах. Но права человека волнуют вас, хотел сказать, в последнюю очередь, но разве последний может быть в минусовой степени? Ох уж эти математические шутки, да. Да, Мэтта Гроунинга мне в этом плане далеко. Короче, все эти истории про то, что их вмешательство стали бы концом соревнований, меня не убедили, потому что, да и так понятное дело, что конец этим соревнованиям. Олимпийские игры создавались для того, чтобы люди выясняли отношения, или правильнее сказать, страны выясняли отношения в спортивных соревнованиях, а не на поле битвы, но в итоге выясняют теперь в последнем месте. Но дело здесь не только в нападении России на Украину, все это началось давным-давно. Помните, как российские спортсмены выходили в белой форме под нейтральным флагом? Это было задолго до войны в Украине. Хотя, справедливости ради, тогда формальный повод был. Допинг и РУСАДА. Ну да, как будто спорт высоких достижений в принципе возможен без допинга. Нет, почему-то решили именно на России отыграться из-за каких-то внутренних политических конфликтов. Поверьте мне, ребят, на все олимпийские сборные мира по всем видам спорта найдется примерно 5-10 человек, которые не употребляют допинг, и их легко вычислить, они проигрывают первыми. Причем еще в раздевалке на отборочных. Ты не можешь отбиться? Ну зря ты уронил мыло, надо было вкалывать тестостерон пропионат, когда я тебе предлагал.
Ебать ты!
И по факту еще тогда Бах просто взял и потер жопу хартии Международного олимпийского комитета, а теперь говорит, что я здесь ни при чем, да и вообще мы все соблюдаем, ничего такого нет. Да как нет, Бах, если даже в ООН уже говорят, что ваши рекомендации обосраны, являются дискриминацией по национальному признаку, в ООН об этом говорят, в ООН об этом говорят, я могу повторить это еще несколько раз, в открытую, открытым текстом, так что же мог, вы получается ебаные расисты? Хотя нет, что это со мной, я как человек, который привык называть вещи своими именами, скажу проще, Бах, нацист, 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 нацист. Но, тем не менее, несмотря на эти унизительные по отношению к российским спортсменам и россиянам в частности меры, я считаю, что спортсмены должны выступать даже под нейтральным флагом. Да, я прекрасно понимаю, что зетники-патриоты, да, я не против символа Z и V, я против идиотов, которые даже не понимают, что он значит и что он за собой несет, и против чего сражается в данный момент российская армия и все ее подразделения. Ну, короче, я об этом миллион раз говорил. Я про другое сейчас. Понятное дело, что найдутся идиоты, которые будут кричать: «Как вы можете выходить туда? Они же нас унижают по национальному признаку. Брат, ты что, не русский?» Ну да, ну да. Человек с ранних лет рисковал здоровьем, вкалывал в себя непонятные медикаменты, которые ему советовал врач, а иногда даже без врача и под руководством тренера. Ставил свою жизнь на кон для того, чтобы выиграть в этих соревнованиях или хотя бы получить возможность в них выиграть. Но тебе, диванному герою, виднее, что тем самым он позорит страну, выступая под нейтральным флагом. Проще говоря... Причем это как обращение к тем, кто пишет спортсменам подобные вещи в комментариях, так и к самому Баху, так и к Международному олимпийскому комитету, так и к Америке, так и к Путину. Владелец Икеи и Меги решил продать всю недвижимость в России. Ну что ж, видимо, они решили окончательно выйти из российского бизнеса, и сделать им это будет нелегко, потому что они крупнейшие держатели собственности на территории нашей страны, и найти покупателя на такую, как бы, колымагу им будет нелегко. Правда, это пока новость на уровне проверенных источников, сами владельцы никак пока что эту сделку не комментируют. Тем более, что сами они, во всяком случае, публично ни о чем подобном не упоминали, да и стоит отметить, что прошлый год они и так закончили с минимальной чистой выручкой, а тут еще и избавиться от того, что приносит неплохой доход. Еще из других новостей об Икее известно стало, что они нашли покупателей на свои заводы. Я вам скажу так, вы знаете мою локацию, подкаст, я вот снимаю в этой своей небольшой локации на студии, и там у меня используется икеевское кресло, и вот я недавно придумал нескольких гостей позвать, чтобы мы подкаст провели втроем, то есть я хочу Вована и Алексуса позвать, еще иногда нескольких людей по два человека, и мне нужно было еще одно кресло. Но я хотел, чтобы они были три одинаковые, но разного цвета. Короче, я долго искал кресло, а потом нашел те же самые икеевские, просто под другим брендом. Это те же самые кресла. Так же, как и всю остальную икеевскую мебель, которую я когда-либо любил. Те самые столы, те самые стулья и все остальное я тоже без проблем нашел. Поэтому Икея, конечно же, уходит, но формально. Владельцы другие, но нам-то с вами, покупателям, какая разница? Тем более, что один из собственников обещал, что все рабочие места будут сохранены, так же, как и качество продукции. Поэтому нам с вами ни худо, ни людо. Семья Брюса Уиллиса сообщила его новый диагноз. Примерно месяц назад начали распространяться слухи о том, что у Уиллиса проблемы с запоминанием текста на площадке. Один из режиссеров, с которым Уиллис работал, заявлял, что у того слабоумие. В итоге его родные в марте прошлого года рассказали о том, что он завершает карьеру, что у него диагностировали афазию, что влияет на его когнитивные способности. Афазия проявляется в том или ином виде расстройства речи. Но оказалось, что все еще хуже, и это лишь симптомы болезни, которая называется лобно-височная деменция. Так что впереди у Брюса Уиллиса слабоумие, расстройство речи, то есть он не сможет говорить нормально и может не понимать, что ему говорят другие люди, скованность, замедленные движения и изменение личности в отдельных проявлениях. Самое ужасное, что болезнь эта прогрессирующая, то есть с каждым днем Брюсу будет становиться все хуже, и нет внятного лечения этой болезни абсолютно никакого. Если верить, допустим, нашему Минздраву, то живут с этой болезнью от 6 до 10 лет. А значит, это все только одно. Любимый актер нашего детства будет и дальше угасать, терять связь с внешним миром и умирать. Но радует лишь то, что он это делает в окружении семьи, в хорошей атмосфере, поэтому, Брюс, держись. А теперь от афазии частной к афазии мирового масштаба. Министерство иностранных дел Китая заявило о коллективной афазии после материала Херша о северных потоках. Да, такой себе переход от человеческой трагедии к человеческой комедии, но, прошу простить, просто совпало. Просто совпало. Вот что пишут китайцы. После того, как был опубликован отчет о новом подробном расследовании американского журналиста Сеймура Херша, западные СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию, заявил представитель китайского МИД на брифинге. Ну, само расследование Херша, в котором он обвиняет США в подрыве северных потоков, я вам об этом более подробно рассказывал один выпуск назад, опирается на источники в планировании операций, и мы не знаем, что это за источник, и не знаем, такая ли была последовательность, как он описывает. То есть, понимаете, моя выучка и опыт работы приучили меня ко всей информации относиться с максимальным уровнем скепсиса, но с другой стороны, у меня-то никаких лично сомнений не вызывает, кто взорвал северные потоки, пусть и не лично, но кто руководил операцией, кто ей командовал и отдавал всякие там распоряжения, разрабатывал планы и прочее.
А кто это сделал?
В этой ситуации меня намного больше волнуют детали, как именно это было сделано. Все-таки операция серьезная и крайне интересная. Хотелось бы фильм об этом посмотреть. Сам Херш предсказывает ужасные последствия для США в будущем из-за теракта, по сути, в центре Европы. Причем не просто теракта, а теракта против стратегической инфраструктуры европейских стран. Эх, он наивен, он не понимает, что они ему это позволили, по сути, сделать. Ну, Байдену, Соединенным Штатам Америки. Помните же? Нет, здесь сложно спорить. Если в какой-то момент европейские страны станут странами, а не просто вассалами, то есть странами в привычном понимании этого слова, то они действительно могут начать задавать вопросы. Но, будем честны, если это и произойдет, то только когда Америка утратит все свое влияние. То есть, если и произойдет, то очень нескоро. Примерно никогда. Политик узнал об отказе Еврокомиссии от санкций против Росатома. В целом, ожидаемо, поскольку 10-й пакет санкций, да, тот самый, в котором нам запретили унитазы поставлять. Так вот, он выйдет вот-вот, буквально со дня на день. Но при этом времени было недостаточно много, чтобы все противоречия и трения с Венгрией уладить. Потому что Орбан, при всей своей неоднозначности и, я бы сказал, нацизме, который он пропагандирует прямо с трибуны, он все-таки политик, который хочет иметь хороший избирательный электорат и, возможно, потом избраться еще раз на тот же самый пост. И поэтому отстаивает право на дешевые энергоресурсы. Ну, те самые, от которых Европа отказалась. И теперь пытается заставить Венгрию отказаться, шантажируя всякими там проверками и прочим. Что же касается самих санкций, они вроде бы думали ввести какие-то ограничения не против Росатома в целом, а против конкретных лиц, близких компаний. Но в итоге пока что от этой идеи отказались. В самом Росатоме, комментируя возможные санкции, говорят, что атомная энергетика должна остаться вне политики. Но в нашем мире, будем честны, даже инвалиды, паралимпийцы не могут остаться вне политики. Подсудимый, ваше последнее слово. Хачи! Будьте здоровы. Оглашается смертный приговор. Ну, примерно так это и работает. Так что, если найдется хоть какой-нибудь способ скинуть Росатом с мирового пьедестала, то они это сделают. Главное, чтобы лазейка была. А уж свои преференции они с этого поимеют, не сомневайтесь. Люди с антикацовской позиции, я поясню, есть позиция каца.
Никогда не ищите, кому выгодно. Это просто супер конспирологическая байда.
Так вот, люди с антикацовской позиции, то есть как раз-таки те, кто привыкли смотреть на мир-систему через того, кому это может быть выгодно, братишка, а почему это у тебя так все хорошо складывается, тем более, что ты сам спровоцировал эти ситуации. Так вот, люди подобного склада могли заметить кое-что интересненькое, что наводит на кое-какие мысли, например, то, что именно те, кто вводит санкции, имеют прекрасную возможность убрать Россию с конкурирующих позиций. Причем это касается и атомной энергетики, и энергоресурсов, и других отраслей, по которым Россия на мировой арене неплохо себя зарекомендовала. А делать это лучше всего под эгидой борьбы с ужасной мордой русской рашкой, которая начала СВО, но не можем мы у них покупать ресурсы, поэтому покупайте у нас, втридорога. И сделано все это будет, естественно, не под видом удушения конкурента, нет, под видом борьбы за демократические права и свободы. Вы же хотите быть свободными, так покупайте нашу, свободную нефть. Еще не забыли, война это мир, свобода это рабство. Ой, у вас теперь нет того, что вы задешево покупали у России? Ну не переживайте, это ради свободы и демократии. Покупайте у нас, втридорога, те же самые энергоресурсы ради своих граждан.
Тупейшая сделка в истории тупых сделок.
Свобода.
Счастье. Заебись.
Пригожин заявил о требовании повиниться в обмен на снаряды. Уже не в первый раз приходят новости о весьма напряженных взаимоотношениях частной военной компании «Вагнер» и Министерства обороны Российской Федерации, хотя у них все должно быть отлажено, по идее-то. Наверное, в публичной плоскости это проявилось во время штурма «Солидара», когда штурмовали только отряды ЧВК. 11 января об этом сообщил сам Пригожин. По итогам, в сводке Министерства обороны ЧВК «Вагнер» даже не были толком упомянуты, после чего Евгений Пригожин заявил, что у «Вагнеровцев» все время пытаются украсть победу, и с этим, честно говоря, сложно поспорить. Правда, в данном случае в итоге Министерство обороны рассказали, что штурмовали город именно отряды ЧВК, и назвали их действия даже мужественными и самоотверженными. Но люди уже начали о чем-то догадываться, и у них назрели вопросы. Вопросы, которые даже задали пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который ответил, что все сообщения о конфликте между Министерством обороны и ЧВК «Вагнер» являются простой манипуляцией. На что сам Пригожин сказал, что да, он согласен с пресс-секретарем. секретарем президента. И сразу же после этого, 9 февраля, он же Пригожин заявляет о том, что набор заключенных в ЧВК заканчивается. А в интервью Пегову он еще и заявил, что теперь, вероятнее всего, они будут уходить в другие подразделения. Примерно через неделю начали появляться сведения о том, что фронт со стороны Бахмута нуждается в снарядах. Бойцы ЧВК заявили о том, что военные функционеры поставляют боеприпасы не вовремя, из-за чего потери возросли аж в 2 раза. Пригожин после этого заявил, что обошел все возможные кабинеты, сделал все, что только мог. И я слушал его голосовое сообщение, там были сказаны действительно очень серьезные слова о том, что есть боеприпасы, я знаю номера, где они даже находятся, их на складах дофига, их нам просто не дают, я пишу бумажки, все их игнорируют, и ты не понимаешь, у кого именно просить и что должны, что нужно сделать, чтобы тебе их просто дали. А ведь из-за этого умирают люди. А еще что, пока командующим был Суровикин, проблем со снарядами не было, и тут, видимо, идет отсылка на то, что заменили Суровикина на Герасимова в итоге. После этого на ситуацию, помимо некоторых телеграм-каналов, также обратил внимание и глава Крыма Сергей Аксенов, который также высказался по поводу функционеров армии, заявив, что их срочно нужно приводить в чувство и... Опять же, здесь просто не поспорить. И не то, чтобы у меня лето и арбалеты стояло на будильнике и на все напоминания, но к вагнеровцам я отношусь не то, чтобы хорошо, потому что к ЧВК я в принципе отношусь плохо, но к ним я отношусь с уважением, и я прекрасно понимаю, что если не они, то действительно Россия может проиграть. Мне так кажется. И мы с вами, как диванные эксперты, ничего, конечно же, знать наверняка не можем, но исходя из того, что я вижу в публичном поле, общаюсь с военкорами, как я уже говорил, у меня множество друзей оттуда есть, да, которые непосредственно все это видят и наблюдают, и рассказывают мне о том, что происходит внутри армии, они рассказывают о том, что между Министерством обороны и ЧВК «Вагнер» действительно есть очень серьезный конфликт. И если это связано с техническими проблемами, то... Ну, это, наверное, понять можно, потому что армия — это дело непростое. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Но если речь действительно идет о функционерах и карьеристах, то это просто диву даешься, насколько же безжалостными могут быть некоторые люди. Плевать на твои личные карьерные амбиции, там люди погибают. Тем более, что в этой же речи Пригожин говорил о семьях функционеров, которые по Дубаям катаются, и сразу понятно, на кого намек, да? И сразу понятно, что какому-нибудь условному генералу это высказывание Пригожина может ой, как не понравиться, и он начнет ставить палки в колеса, из-за чего в итоге пострадает, в принципе, вся страна. Потому что он просто начнет действовать против Пригожина, а это, я считаю, в условиях тем более войны, ну, попросту недопустимо. Поэтому, ну, наверное, нужно садиться и договариваться, по-другому никак. Но, к сожалению, жизнь так устроена, как бы тебе не был неприятен человек, всегда надо договариваться. Поэтому, наверное, Министерство обороны стоит попросить Пригожина быть более, как бы, снисходительным к ним в публичном поле, да, чтобы и вагнеровцы тоже были более снисходительны в целом к Министерству обороны. А Министерство обороны гарантирует бесперебойные поставки. И я прекрасно понимаю, ну это мое видение ситуации, насколько это неправильно, насколько так не должно быть, но нужно пацанам, ну пацанов-то спасать и помогать им, наверное. Но это если я правильно сложил все эти слагаемые и переменные, потому что хрен его знает, что там на самом деле. Я читал комментарии о том, что на самом деле это хитрый план Пригожина для того, чтобы стянуть украинское наступление. Он говорит о том, что им нечем сражаться, чтобы украинцы пошли на них, а у них на самом деле есть чем сражаться. Ну и я в подобное, конечно же, не верю, но никогда нельзя допускать того, что ты, ну, не можешь ошибиться. А я вам напоминаю, что после удаления моих YouTube-каналов у меня нет никаких источников дохода, и все, что я делаю, все, что я снимаю, все, что я выпускаю, по несколько роликов в неделю, я делаю на голом энтузиазме и деньгах, которые мне платят мои подписчики на Boosty. Так что если вы хотите поддержать мою деятельность, а взамен получить от меня дополнительный контент, может быть, пообщаться со мной в комментариях к одному из выпусков этого самого дополнительного контента, разборы всякие, там, посты всякие и прочие, подкасты более расширенные, да, то есть с тем же самым Жорой, подкаст, который вышел на Boosty, был почти на час длиннее. То же самое сейчас со Жмелевским подкаст и все остальные подкасты, они будут, ну, значительно длиннее, так что переходите. Но это, конечно, если вы хотите поддержать мою деятельность. Ссылка на мой Boosty в описании.
Мерси. Мерси, мерси. Товарищи.
Ну что, друзья, спасибо за просмотр. В субботу вас ждет долгожданный подкаст со Жмелевским, а в воскресенье свежий выпуск новостей, еще более длинный, чем сегодняшний. Спасибо вам большое за просмотр. Контента много, не забывайте поддерживать меня на Boosty, не забывайте ставить лайки и выводить меня в топ, это ни на что не влияет, тем более, что моя аудитория, по-моему, больше, чем у всего остального Рутуба. Ну ладно, у нас с Пучковым больше, чем у всего остального Рутуба, но мне просто приятно, я на первом месте в топе вишу, и я такой, ни хрена себе, я охрененный, мама, смотри, я добился, я в топе на сайте, где аудитория суммарная, человек 20 тысяч в день. Спасибо. Ну и ВКонтакте, не забывайте, это тоже очень важно для продвижения. Коли уж отовсюду меня удалили, хотя бы здесь буду почивать свое ЧСВ. Люблю вас. Спасибо большое за то, что поддерживаете меня. Выпуски будут становиться только лучше, качественнее, если, конечно, у меня будет хватать времени на то, чтобы их редактировать и монтировать нормально. Пока. Летай, пистолеты. Сейчас вагнера подъедут. Летай, пистолеты.